Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. И сегодня у нас в студии снова главный режиссер театра «У Никитских ворот» Марк Розовский. Мы начнем показ второй части спектакля «Жизнь и судьба. Все течет» о Второй мировой войне, о чудовищной трагедии Холокоста, или, говорят, Шоа, катастрофа еврейского народа. Главные роли здесь Райана Праудина, вот, к сожалению, от нас ушедшая. Ну, а те, кто не смотрели первую часть спектакля, вы можете заглянуть в YouTube «Радио Свобода» и посмотреть и спектакль, и наш разговор о коллективизации, о Голодоморе. И я вам напомню, что в основе этой работы Марка Розовского роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», который был конфискован в 1961 году КГБ, тайно вывезен из Советского Союза и опубликован в 1980 году в Швейцарии. Только с перестройкой он вернулся на родину. Марк Григорьевич, добрый вечер. Ну и как в прошлый раз, тоже хочу от вас услышать нечто вроде предисловия уже ко второй части. Вот как получилось, что соединились эти две трагедии у вас в одном спектакле, и Голодомор, и Холокост?
Добрый вечер. Мне кажется, что Василий Гроссман, великий русский писатель, когда писал эти два своих произведения, роман «Жизнь и судьба», который многие читатели и критики сравнивают с «Войной и миром» Льва Николаевича Толстого. Он, написав еще и повесть «Все течет», определил, может быть, главную тему своего творчества. Он сказал этими двумя своими произведениями, что человек в 20 веке погибал в мясорубке истории, оказавшись как бы между двумя этими силами зла, между нацизмом и сталинщиной, между Гитлером и Сталиным. И вот эту его мысль, которая не впрямую выражена в его творчестве, она выражена через показ жизни и судьбы людей частных, людей отдельных. То есть это, с одной стороны, такой дискретный, я бы сказал, подход, а с другой – это некое обобщение, на которое был способен действительно писатель-мыслитель, писатель, который постигал историю своей страны, в которой он сам принимал непосредственное участие и как фронтовик, и просто как свидетель тех исторических событий, в которых он лично принимал участие как гражданин своей страны. Сам Василий Семенович Гроссман, он из Бердичева, он инженер-химик по первой профессии, обыкновенный, можно сказать, человек. Но трагедия 20 века, главная трагедия, конечно, это война, она принесла ему и смерть его матери в гетто, расстрел матери. Он всю оставшуюся жизнь, как мы знаем, писал своей погибшей матери письма. Это очень трогательно, потому что это трогательный сын, это человек с прекрасной душой, человек, который писал о людях с таким сочувствием, с таким сопереживанием. И это одновременно и писатель-мыслитель, ведь он вместе с Ильей Оренбургом был еще и автором «Черной книги» о зверствах нацизма. И, будучи корреспондентом «Красной звезды» во время войны, участником Сталинградской битвы, человек, прошедший через весь ад войны, он же обращается как бы к нам с вот этим посланием. Давайте мыслить, давайте думать, давайте сопереживать друг другу, и давайте, наконец, разберемся, что же такое Гитлер и что же такое Сталин, что такое гитлеризм и что такое сталинщина, и что такое Холокост. Антисемитизм Гитлера, который был выражен уже в его труде, в кавычках, под названием «Mein Kampf», в начале пути Гитлера к власти и вот этот печальный конец Гитлера в финале, когда уже над его бункером, так сказать, слышен не только грохот взрывов и бомбежек, но еще и наши танки, так сказать, прорвавшиеся в Берлин, и над его бункером, его рейхканцелярией, значит, уже ощутим ритм победы над фашизмом, нашей победы, великой победы, безусловно. И в это время, 30 апреля, он в самый канун, так сказать, своей гибели, Гитлер пишет свое завещание, которое точно так же, как «Mein Kampf», в своем завещании, он остается зоологическим антисемитом, и даже он борется не со Сталиным, который побеждает его с помощью Красной Армии.
Не с Черчиллем. Да.
Да, не с Черчиллем, не с Рузвельтом, только что ушедшим из жизни. Казалось им, ему и Геббельсу, что вот ушел Рузвельт, и колесо истории повернется вспять.
Не повернулось.
Да, это была его иллюзия. Нет, так не произошло в истории. Пришлось отвечать. И вот этот зоологический антисемитизм, который двигал нацизмом и гитлеровской пустой головой, все это, вся эта мерзопакость гитлеровского нацизма вдруг исторически, казалось бы, вдруг соединяется с антисемитизмом Сталина, который подхватывает антисемитизм Гитлера и после войны проводит ряд своих новых преступлений, убийства Михоэлса, расстрел еврейского антифашистского комитета. Все это звенья одной цепи, той самой цепи, которой повязан был и Сталин, и Гитлер. А до войны они братались, обнимались, и если не чокались, то во всяком случае провозглашал товарищ Сталин тосты, как мы знаем, в честь Адика.
А Риббентроп сказал, что он был как бы среди своих партийных товарищей,
ну,
в Москве.
Безусловно,
доложил
безусловно,
Гитлеру, да?
Безусловно, ведь буквально через неделю после подписания пакта Молотова-Риббентропа начинается Вторая мировая война, и зиждется этот их союз двух дьяволов 20 века. На чем зиждется? Да вот на антисемитизме и на договоренности о разделе Европы. Тебе Прибалтика, а тебе часть Чехословакии,
Польша.
Раздел Польши. То есть эти два дьявола вдруг оказываются лютыми врагами. А мы заложниками этой дружбы, в кавычках, и той войны, в которой гибнут еще 40 миллионов жертв с нашей стороны. 40 миллионов. Эта Государственная Дума наша подтвердила эту цифру. Потому что сначала Сталин врал своему
8,
народу.
Да.
Там 7 или 9 миллионов, потом 18 миллионов, потом 27 миллионов. А теперь, видите ли, сказали правду, наконец, народу, что 42, по-моему, миллиона человек погибло в этой мясорубке истории. Сталин, подхвативший антисемитизм Гитлера, вполне может называться после этого гитлеровцем. Простите за прямоту. Очень боятся сравнивать Сталина с Гитлером.
И про пакт не хотят вспоминать, который вот сейчас тоже юбилей.
Но как
будет.
Говорил Ильич, факт упрямая вещь. Вот. Поэтому Сталинский, конечно, антисемитизм был несколько иной. Он скорее был предательством Ленина, который не был отнюдь антисемитом, но Сталин боролся с Троцким, и Троцкий для него был тем самым евреем, который вместе со старыми большевиками был главным врагом его. И нужно было сохранить себя у власти любой ценой, а цена была очень дорогая. Ленин был поклонником Нечаева. Цель оправдывает средства. Это формулировка, так сказать, тех бесов, которых еще искоренял из нашего сознания Федор Михайлович Достоевский. Но Достоевский-то был тоже закрытым писателем. И вот этот феномен отношения к Федору Михайловичу Достоевскому с его бесами, он должен заставить нас задуматься о том, что сам лозунг, сама формулировка «цель оправдывает средства» – это абсолютно бесчеловечная идеологема, и она, конечно, сближала Сталина с Гитлером, безусловно, и делала нечаевщину практикой и большого террора довоенного. И во время войны можно было оставить армию в любом котле, плевать. Ну а потом, в связи с нашей победой, как говорил Булат Шалвович Акуджава, нажравшись выкриков победных, мы как бы забывали об этих жертвах, потому что жертвы шли на убой за Родину, за Сталина, обманутые Сталиным. И отвечать после войны Сталину не пришлось, потому что он был победителем, и психология победителей, мы за ценой не постоим, выраженная тоже в одном из стихов Булата, чей отец был расстрелян, между прочим, а Булат прошел всю войну как фронтовик. Вот этот великий обман, он продолжался.
Кстати говоря, надо сказать, что ведь и память стиралась, в том числе и память о Холокосте, вы сказали, о черной книге, она же была набрана, подготовлена к печати и запрещена сталинской цензурой совершенно сознательно, а на памятниках жертвам Холокоста писали, что это советские люди, не упоминая то, что это евреи, и что это была цель Гитлера – уничтожение евреев. Я думаю, что сейчас самое время нам показать вторую часть жизни и судьбы спектакля театра «У Никитских ворот». Марк Разовский поставил его довольно давно, первый раз в 1991 году. Смотрим.
Витя, я уверена, это письмо дойдет до тебя. Хотя я нахожусь за линией фронта и за колючей проволокой еврейского гетто. Твоего ответа я никогда не получу. Меня не будет. Просто я хочу, чтобы ты знал о моих последних днях. С этой мыслью мне легче уйти из жизни. 7 июля немцы ворвались в город. Я шла из поликлиники после приема больных. В городском саду по радио передавали последние известия. Я остановилась послушать. Внезапно я услышала отдаленную стрельбу. Потом люди побежали через сад. Я пошла к дому и все удивлялась, как это я не слышала сигнала воздушной тревоги. И вдруг я увидела танк. Кто-то крикнул «немцы». Я сказала: «не сейте парни». В общем, это были немцы. Всю ночь соседи ходили друг к другу, передавали новости. Спокойнее всех были малые дети и я. Решила, все, что будет со всеми, будет и со мной. А потом мне стало страшно. Я поняла, что больше никогда тебя не увижу. И мне безумно захотелось повидать тебя вновь. Поцеловать твои глаза, лоб, волосы. А потом я подумала, это же счастье, что ты вне опасности. Я заснула, а когда проснулась, почувствовала страшную тоску. Я ничего не могла понять. Я была в своей комнате, в своей постели, а мне казалось, что я на чужбине. В это же утро мне напомнили давно забытое за годы советской власти, что я еврейка. Немцы ехали на машинах и кричали «Юден капут». Потом мне об этом напомнили некоторые мои соседи. Жена дворника, стоя под моим окном, говорила: «Слава Богу, этим жидам пришел конец». Интересно, сын дворничихи женат на еврейке. Она каждый год ездит к нему в гости, потом долго рассказывает мне о невестке, внуках. А теперь, слава Богу, этим жидам пришел конец. А моя соседка по квартире вошла в мою комнату и сказала: «Анна Семеновна, пожалуйста, к вечеру перенесите ваши вещи в комнату за кухней. Я перееду в вашу комнату». «Хорошо», — сказала я перееду в вашу. «Нет», — сказала она, — «вы переедете в комнату за кухней». Я не согласилась. Там нету окна, печки. Ушла в поликлинику. А когда вернулась, дверь в мою комнату была заперта. Вещи свалены в каморку за кухней. А соседка сказала: «Я оставила у себя ваш диван. Он все равно не войдет в вашу комнату». И добавила: «Вы вне закона». Ну, а потом в поликлинике меня и еще одного врача, еврея, уволили. Я попросила оплатить мне за проработанный месяц. Но новый заведующий поликлиники сказал: «Пусть вам Сталин заплатит. Напишите ему письмо». Ну, правда, санитарка Маруся обняла меня, запричитала: «Господи, что с вами будет, что с вами будет? Доктор Ткаченко пожал мне руку, а я не знаю, что лучше. Злорадство или когда на тебя смотрят, как на подыхающую шелудивую кошку». Многие люди поразили меня в это время. И не только темные, озлобленные, безграмотные. Вот я тебе писала, у меня знакомый старик, педагог. Он сейчас на пенсии. Он всегда меня встречал, здоровался, расспрашивал о тебе, говорил, что ты наша гордость. А теперь прошел мимо, не поздоровался, отвернулся. А потом мне рассказывали, что на собрании в комендатуре сказал: «Воздух очистился, не пахнет чесноком». И столько клеветы, столько гадости было обрушено на головы евреев. Ну, нет, конечно, не все пошли на это собрание, многие отказались. А я вообще заметила, антисемитизм всегда сродни с квасным патриотизмом. Люди, которые больше всего заботятся о спасении России от евреев, пресмыкаются перед новой властью, заискивают перед немцами, а на самом деле продают эту Россию за 30 серебряников. Ко мне беспрестанно ходят знакомые. Глаза у всех безумные, словно в бреду. Появилось какое-то странное слово «перепрятывать вещи». Перепрятывание вещей похоже на игру. Кажется, что у соседа вещь сохранится. Потом стали говорить о том, что евреев собираются переселить в район старого города. Разрешалось даже взять с собой 15 килограмм вещей. Ну, а потом на стенах домов появились маленькие желтенькие листочки объявления. Всем жильцам, евреям, предлагается переселиться в район старого города не позднее 6 часов утра 15 июля 1941 года всем не переселившимся расстрел. Ну вот, забралась и я. Я взяла с собой подушку, немного белья, чашечку, которую ты мне недавно подарил, ложку, ножик, две тарелки, много ли человеку нужно. Взяла с собой несколько медицинских инструментов. Ну, взяла, конечно, все твои письма, фотографию покойной мамы и дяди Давида, и ту, которую ты снял с папой. Взяла с собой маленький томик Пушкина, Чехова. Вот я и собрала всю мою корзину. Простилась с домом, садом, соседями. Две соседки стали спорить, кому достанутся мои стулья и мой маленький письменный столик. И только наша дворовая собачка как-то удивительно ластилась ко мне. Витя, когда ты приедешь после войны сюда, пожалуйста, покорми эту собачку. Ну, за хорошее отношение к старой женщине. Ну вот когда я собралась в путь и стала думать о том, как я донесу эту корзину до старого города, ко мне внезапно пришел мой пациент Щукин. Витя, он сказал, что поможет донести мне эту корзину до города. Витя, он дал мне 300 рублей денег и сказал, что раз в неделю будет приходить к ограде и приносить мне хлеб. Ты знаешь, если бы мне попросили назвать несколько людей с чистой, отзывчивой душой, я назвала бы многих, кроме Щукина. После его прихода я почувствовала себя снова человеком. Щукин работает в типографии. На фронт его не взяли из-за болезни глаз. Он сказал, что в типографии печатается приказ. Евреям запрещено ходить по тротуару, только по мостовой. На груди надо будет носить желтую шестиконечную звезду. Запрещается пользоваться транспортом, посещать амбулатории, бани, в магазинах покупать хлеб, масло, молоко, все овощи, кроме картошки. Базаром можно пользоваться только после 6 часов вечера, когда крестьяне уезжают с базара. Старый город будет обнесен колючей проволокой, покидать его можно будет только в сопровождении конвоя, ну, русским, которые будут прятать у себя евреев и в расстрел. Вот самое главное. Тесть Щукина, он живет в местечке Чудово, сказал, что видел собственными глазами, как приехали немцы на машинах, погрузили на эти машины всех стариков, детей, ну, всех-всех, с вещами, с чемоданами, с узлами, вывезли в лес, и оттуда целый день раздавались выстрелы, крики. Вечером они вернулись без людей, пили всю ночь и делили между собой броши, браслеты, кольца. А что это, Витя? Случайный звон или предвестник, ждущий нас судьбы? Как печален был мой путь в это средневековое гетто. Я шла по городу, в котором проработала 20 лет. Вначале мы шли со Щукиным по пустынной свечной улице, но когда свернули на Никольскую, я увидела сотни тысяч людей, шедших в это проклятое место. Больных вели под руки. Парализованного врача Маргулиса несли на одеялах. Какой-то старик на руках нес старуху, за ним следовали жена, дети с узлами, чемоданами. Поразил меня один молодой человек, который шел без вещей. На вытянутой руке он нес раскрытую книгу. Лицо надменное и спокойное. Мы шли по мостовой, а на тротуаре стояли люди и смотрели. Евреи, одеты по-зимнему, длинные черные пальто, женщины в темных платках, а на тротуаре люди, одетые по-летнему, женщины в белых кофточках, мужчины в светлых рубашках, расшитых украинским узором, две толпы. Мы шли, а они смотрели. Людей трудно понять по-настоящему. Когда мы подошли к ограде, Щукин показал мне то место, где он будет один раз в неделю приходить и приносить мне хлеб. Я с ним попрощалась и вошла. Ты знаешь, что я испытала, очутившись за колючей проволокой? Мне показалось, что я охватит ужас, а мне стало легче на душе. Ну, ты не думай, не потому что у меня арабская душа. Просто я очутилась среди людей одной судьбы. В этом загоне для скота мне не надо было ходить, как лошади, по тротуару. В этом загоне для скота мне не надо было носить желтую звезду, которая жгла мне грудь. В этом загоне для скота знакомые смотрели мне в глаза и не избегали со мной встречи. В этом загоне для скота я почувствовала себя не загнанным скотом, а просто несчастным человеком. И вот от этого мне стало легче. Я поселилась вместе со своим коллегой, доктором Шерлингом, в маленьком домике, состоящем из двух комнат. Это мой коллега. У Шерлинга семья. Жена, две дочери, сын 12 лет. Удивительно похож на тебя. Я подолгу смотрю на его лицо и даже несколько раз называла его Вить. А он мне очень серьезно говорил: я не Витя, я Юра. Шерлинг в свои 52 года полон энергии. Сейчас же раздобыл керосин, матрас, дрова, потом откуда-то притащил полмешка муки, потом полмешка фасоли, и все время говорил: все будет хорошо, надо только запастись продуктами. Его голова полна идей, и он собирается в гетто открыть школу и даже предложил мне давать Юре уроки французского языка. И сказал, что будет расплачиваться тарелкой супа. И я согласилась. А вокруг, Витя, такая нужда. Такая нужда, если бы те люди, которые говорят о богатстве евреев и о том, что у них всегда припасено что-то на черный день, посмотрели бы, в каких условиях мы живем. А ведь здесь не только... Здесь не только переселенные с 15 килограммами вещей. Здесь всегда жили, работали санитары, рабочие. Ты бы посмотрел, в каких условиях они живут, что едят, что пьют. Посмотрел бы ты в эти вросшие в землю хибары. Нет, ну, конечно, есть среди нас и хитрые, и жадные, и даже способные на предательство. У нас тут есть один странный человек. Он пришел из Польши. Фамилия его Эпштейн. Он всегда ходит с полицаями, с немцами. На рукаве у него белая повязка. Участвует в допросах. На нем прекрасно сшитый черный костюм. И даже шестиконечная звезда в петлице выглядит как желтая хризантема. А я не об этом. Я о другом. Витя, я никогда не чувствовала себя еврейкой. Я росла и выросла среди русских подруг. Мы читали одни и те же книги Лермонтова, Пушкина, Некрасова, смотрели одни и те же фильмы, пели одни и те же письма. Я плакала вместе со всем зрительным залом, когда смотрела «Дядю Ваню» со Станиславским. А когда мне было 14 лет, и мои родители собрались уехать в Южную Америку, я сказала папе: я никуда не поеду из России. Я лучше утоплюсь. И не поехала. А вот теперь, в эти страшные дни, мое сердце наполнилось какой-то невыразимой любовью к моему народу, к моему еврейскому народу. Раньше я не знала этой любви, и она мне напоминает мою любовь к тебе, дорогой мой сын. Вот я хожу по больнице, в маленьких тесных комнатенках, набитых людьми. Старики, старухи, грудные дети, беременные женщины. Я привыкла по глазам. определять симптомы болезни. Глаукомы, катаракты. А теперь я вот в эти глаза боюсь смотреть. Я вижу в них отражение души. Ай, Витя, какой хорошей души. Добрый, отзывчивый, усмехающийся и торжествующий над насилием. Если бы ты только слышала, как они меня встречают, как расспрашивают о тебе, как заботятся обо мне, хотя мое положение, оно немножечко лучше, чем их. А как они трогательно, расплачиваются за мое лечение картофелиной, кусочком хлеба, и при этом говорят: ну, доктор, я вас прошу. Я не хочу утешить тебя мыслью, что я легко жила это время. Просто среди этих людей я не чувствовала себя одинокой. Потом мы все жили надеждой. А надежда здесь не связана с разумом. Она бессильна. Я думаю, ее родил инстинкт. Люди живут здесь так, потому что собираются прожить долгую-долгую жизнь. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это так. И я подчиняюсь этому закону. Тут пришли две женщины и рассказали то же самое, что рассказывал тесть Щукина. В местечке уничтожают евреев. Немцы приезжают на машинах, отбирают мужчин, якобы на полевые работы, а они роют глубокие рвы. Потом через два дня к этим рвам гонят еврейское население и расстреливают. В соседнем доме появилась девушка из Польши. Она говорит, что там евреев уничтожают повсеместно. И сохранились они только в некоторых гетто Варшавы, Лодзы и Радони. Когда я все это обдумала, я поняла, что нас здесь собрали не для того, чтобы сохранить, как сохраняют, скажем, зубров в Беловежской пуще, а на убой. И что наша очередь дойдет через неделю. Две. Понимая все это, я продолжаю лечить больных и говорю, если вы будете регулярно закапывать глаза лекарством, то через неделю вам станет легче. Веду старика и говорю, что через год можно будет утолить катаракту. Даю уроки французского языка Юре и огорчаюсь его неправильному произношению. Вот так. Вот так мы живем. А между тем, все новые и новые люди говорят, что наша судьба может решиться в любой день. Но мы продолжаем жить. У нас здесь даже недавно была свадьба. И потом слухи. Слухи рождаются десятками. Какой-то сосед сообщает, что наши войска перешли в наступление, и немцы бегут. Кто говорит о том, что советское правительство и Черчилль обязали Гитлера не убивать евреев. Еще кто-то рассказывает, что Гитлер собирается обменивать военнопленных на евреев. Богатство надежды. Мир полон событий, все причины следствия в одном – в освобождении евреев. И все это инстинкт жизненный. И я не верю. И я не верю, что мы приговоренные, ждущие казни. Я целый день работаю, с утра до ночи. Хожу по больным, даю уроки французского языка. Дома стираю, штопаю, подшиваю пальто ватой демисезонное. Готовлюсь к зиме. И потом слухи. Но вот уже не слухи. Сегодня приехали немцы, отобрали несколько сот молодых людей, якобы копать картошку. А я сразу поняла, о какой картошке идет речь. Витя, Я хочу тебе сказать, это не совсем то. Витя, ты ведь знаешь, что я всегда учила тебя говорить матери правду, но и мать тоже должна говорить сыну правду. Так вот, я должна тебе сказать, что я не сильная, я слабая. Я ужасно боюсь боли. В детстве боялась грозы и темноты. В старости болезни и одиночества. И еще, Витя, я ужасно боялась войны. А вот теперь в эти бессонные ночи в гетто мое сердце леденеет от ужаса. Витя, меня ждет погибель. И я зову тебя на помощь. Помнишь, в детстве ты всегда прибегал ко мне, прося у меня защиты, а теперь я. Мне вот хочется уткнуть свою голову в твои колени, чтобы ты, умный, сильный, прикрыл меня, защитил. Хватит об этом. Я засыпаю. Вижу сны. Часто вижу покойную маму, разговариваю с ней. Тебя почему-то никогда не вижу, хотя постоянно думаю о тебе. Потом просыпаюсь, вижу над собой этот черный потолок за окном, слышу немецкую речь. Думаю, это сон. А через минуту шерлинги проснулись. Девочки спорят, кому идти за водой. Потом кто-то рассказывает, что сегодня ночью прикладом разбили какому-то старику голову, и я просыпаюсь окончательно. Сегодня день полный драматизма. Крестьянин, проезжавший мимо нашего города, сказал, что евреи, посланные на картошку, роют глубокие рвы. В нескольких километрах от города, вблизи аэродрома, по дороге на Романовку. По дороге на Романовку. Витя, пожалуйста, запомни это место. После войны приезжай сюда. Здесь ты найдешь братскую могилу, в которой лежит твоя мать. Словно зимняя стужа прошла по нашим лицам. И мы поняли, что пришел наш срок. Даже Шерлинг все понял. Но почему-то вечером пригласил к себе печника. Они там устроили тайник и спрятали там муку, фасоль. А я читала с Витей Мопассана по-французски. Так надо. Потом задавала ему задание на послезавтра. Так надо, Витя. Но какое странное чувство испытывала я, глядя на печальную головку моего ученика. Я думала о детях. Говорят, что дети — наше будущее. А какое будущее у этих детей? Они никогда не станут учеными, музыкантами, закройщиками, сапожниками. Сегодня я особенно поняла, что весь наш шумный еврейский мир уйдет в землю. Эти папаши, эти ворчливые бабушки, создатели таких вкусностей, обряды, обычаи, свадьбы, субботние праздники. Все уйдет в землю. И мы исчезнем, как исчезли ацтеки. Витя, я хочу тебе сказать, я никогда не чувствовала себя... Нет, я всегда чувствовала себя одинокой. Но меня всегда утешала мысль, что я когда-нибудь расскажу тебе о своей жизни. Я расскажу, наконец, почему мы расстались с твоим папой. И ты, наверное, очень удивишься, что твоя мама делала ошибки, безумствовала, ревновала, ну, как все молодые годы. Но моя судьба — закончить жизнь в одиночестве, не поделившись с тобой. Я заканчиваю это письмо. Мне еще нужно добежать до ограды и отдать это письмо моему другу Щукину. Ну, как оторвать себя от этого письма? Я смотрю на эти страницы, и мне кажется, что я защищена от мира зла, от мира страдания. И перекрестив это письмо, я прощаюсь с тобой. За окном я слышу плач детей, крики женщин, ругань полицейских. Я целую твой лоб, твои глаза, волосы. Господи, где найти последнее слово, которое бы выразило всю мою любовь к тебе? Где оно? Вот оно. Живи. 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 Мама.
Вы смотрели спектакль «Василий Гроссман. Жизнь и судьба. Все течет». Вторая часть. Марк Розовский поставил его. Шел он долгие годы в театре у Никитских ворот. Теперь мы его вам показали. Марк Розовский в нашей студии. Марк Григорьевич, ну, во-первых, я хотел бы, конечно, отдать дань мастерству исполнительницы этого монолога Райана Праудина. Скажите о ней пару слов.
Райна Борисовна Правдина, к сожалению, ушедшая из жизни вот совсем недавно, была ведущей актрисой театра у Никитских ворот. И она очень любила эту роль. Она вложила всю душу и сердце в исполнение роли матери. Кстати, и Рита Рассказова, заслуженная артистка России, она стала... Ну, закончила она ГИТИС, Рита Рассказова. Ну, а Райна Борисовна, опытнейшая актриса, много лет она проработала в Рижском театре русской драмы. Там играла тоже главные роли у Аркадия Фридриховича Каца. Сейчас это театр имени Михаила Чехова в Риге.
Да, замечательный театр.
Да, и у нас она проработала более 20 лет, Райна Борисовна, в театре у Никитских ворот.
Я вернусь к теме теперь нашего разговора. Вы осенью прошлого года были на траурной церемонии в Аушвице, Освенциме, которую общество заметило почему-то только из-за журналистки, которая была обижена, что гостей из России как-то не так посадили. Я думаю, что у вас другое впечатление осталось.
Нет, не так посадили. Но я не думаю, что это было сделано как-то сознательно или какая-то хитрость была. В этом просто нас привезли на автобусе, и мы сели на свободные места. Никакого другого объяснения.
Ощущение-то от этой жути, которую вот там ощущаешь.
Ну, Освенцим, есть Освенцим, это музей, действующий музей. И я думаю, что каждый мыслящий человек, если у него есть потребность, он должен просто посетить сегодняшний Освенцим, потому что там все полито кровью, потом, как говорится, и дыхание смерти вот мы ощущали рядом. Это огромное впечатление производит на каждого человека посещение этого места. Душегубство, все, на что способен дьявол, все это там ощущаешь.
А вы все-таки сравниваете двух дьяволов Сталина и Гитлера. Вот мы попросили на улице спросить, а можно ли их сравнивать?
Чем-то похоже коммунизм и нацизм, Сталин и Гитлер.
Вообще, по-моему, это два разных человека. Только при Сталине было больше жесткого конструктивизма. То есть человек, который сказал, что должно быть так, вот делал так. Шаг влево, шаг вправо, карался, так сказать, расстрелом «Черный воронок». Гитлер, он больше националист. То есть человек, который просто свой, не свой.
Коммунизм, она была более такой дружелюбной.
Ну, мне кажется, Гитлер был вот националистом таким, вот у него были такие националистические идеи. Сталин был, конечно, в этом смысле более лояльный, наверное.
В коем случае нельзя сравнивать Гитлера со Сталином?
Ну, они оба были сильные личности, во-первых. Ну, коммунизм и фашизм, я думаю, сравнивать нельзя. Но, с другой стороны, и у тех, и у других была своя идея. У одних, правда, была лучше, у других... Хуже, правильно, неправильно. Но демократия это тоже можно приравнять к этому. В нашем понимании. У нас в стране. Та же самая диктатура идет.
Ну вот разные мнения. Что бы вы сказали людям, которые не хотят сравнивать Сталина и Гитлера, нацизм и коммунизм, тоталитарные идеологии, Марк Григорьевич?
Ну, тяжело спорить с людьми, которые... С моей точки зрения, ничего не понимают, что случилось в истории. Это, знаете, про Сталина говорят, культ личности. Но я бы сказал, что Сталина и Гитлера объединяют культ посредственности. Во всяком случае, сравнение этих двух палачей...
Да-да-да.
Палачей, которые устроили вот эту мясорубку истории, это сравнение не просто пустое, оно абсолютно аргументировано.
Но они одержимы идеей, каждый был. И они одержимы каждой своей идеей и идеей ложной, как показала история, и жуткой.
Знаете, вот эти заблуждения наши сегодняшние, они могут очень дорого обойтись. Уже не нам, а нашим детям, нашим внукам. Незнание своей истории, непонимание того, что роднило этих людей, а роднило их именно... То, что мы называем в русской культуре вседозволенностью, пренебрежение какой бы то ни было нравственностью, приводит человечество к безответственному отсутствию самопостижения. Нет понимания того, что Гитлера и Сталина роднит. Это значит, что мы будем всегда инструментами, мы всегда будем тогда людьми, которые превращаются в манкуртов.
И тогда и геноцид, и голодомор могут повторяться. Вот в чем дело.
Они и повторяются время от времени. Что такое Мао Цзэдун? И что такое Пол Пот?
Вот Руанда тоже, 25 лет назад, когда одни люди уничтожали других. И чуть было не добились большого успеха в уничтожении своих сограждан.
А вот только что я слышал нашу передачу, в которой коллега-режиссер говорит, ну нельзя же судить Христа за инквизицию. То есть оправдывается любые крестоносцы и любые... Любая короткая память, она чревата вот этой безответственностью и очень больно становится, потому что вы-то остались живы, а матери нет, а братьев и сестер нет. Все можно оправдать, и любую вседозволенность можно объяснить какими-то благими намерениями. И от этого становится крайне печально. Нажравшись выкриков победных, цитирую Булата, можно говорить о том, что мы за ценой не постоим, и это конец, конец эпохи гуманизма. Это абсолютное оправдание зверства, палачества. Никогда русская культура не пойдет на это. Это значит, что мы отходим от фундаментальных ценностей, которые нам предложили и Пушкин, и Достоевский, и Толстой, и Чехов. Если мы отходим от этого, то значит, не дай бог, это может повториться.
Ну что ж, я благодарю Марка Разовского. Вот об этом, о том, что было сказано в финале, я думаю, самое время думать. Театру Никитских ворот нам подарил показ спектакля «Жизнь и судьба». Все течет. Я очень надеюсь, что этот спектакль вернется и в театр.
Мне хотелось, чтобы зритель безотрывно приник к экрану и испытал потрясение от того, что нам рассказал Василий Семенович Гроссман. Ну и наши актеры. Я пытался сделать этот спектакль, отказавшись от каких-то украшений, эффектов. А вот на сцене был человек, который исповедально рассказывает нам о трагедии. Трагедия должна нас очищать. Если она чистит наши души, призывает к правде, вот тогда лично я считаю свою миссию выполненной. Спасибо вам за внимание.
Спасибо, Марк Разовский. В эфире «Радио Свобода». С вами прощается Михаил Соколов.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в новой рубрике «Путешествия» речь пойдет о Монголии. Но не только о Монголии.
У людей разных стран, конечно, запахи специфические. Вы знаете, что народы обычно не видят бревна в своем глазу. Монголы издавна знали, что китаец страдает запахом изо рта, русский – подмышками, а монгол – ногами страдает. В монгольском языке даже есть определенные понятия. Например, по-русски мы говорим «пот». В монгольском языке разные виды пота, они называются по-разному. Вот это слово, это значит для ног, а если вот это, то для подмышек. И в общем есть понятие «пот» и «запах». Для нас пот – это всегда связано с запахом. Это не то, что по нему струился пот, а обязательно отметят какую-нибудь гадость.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто... кто любит и не любит свободу.